Продолжаем говорить о заповедях Божьих. Сегодня непростая у нас тема, но и не очень сложная. Но она касается, наверное, каждого человека. Мы сегодня будем говорить о седьмой заповеди, которая звучит так. Не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. В английском переводе прелюбодеяние звучит как fornication. Fornication или... А как раз от этого слова и происходит слово «порнография», да? И вот Господь, Он нам запрещает прелюбодеяние, Он запрещает блуд и запрещает любой вид секса, который происходит вне брака. Итак, сотворил Бог женщину и мужчину по образу и подобию своему, да? И Он сотворил как раз в плане того, чтобы муж и жена... Они могли наслаждаться этим чудесным подарком, сексом, именно только в рамках брачного союза. Да? И что говорится для неженатых людей? Для неженатых людей Бог повелевает соблюдать чистоту. Да? И Он говорит, избегайте блуда. Да? Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храма, храм живущего вас Святого Духа? 1 Коринфянам 6, 18-19. Было бы хорошо, если бы вы взяли листочки и записывали сегодня, потому что если вас, может быть, это не касается, у нас у всех есть дети, у нас есть друзья, родные, за которых мы молимся и которым мы должны правильно объяснять, что же неправильно есть в их отношениях, в их жизни, да? Окей, 1 Коринфянам 6, 18-19. Первое, значит, когда говорит Господь о блуде, Он говорит, что этот грех, блудник грешит против собственного тела. Почему так сказано? Во-первых, мы все с вами понимаем, что мы триединые существа. У нас есть дух, душа и тело. Но когда касается блуда, то оскверняется не только наш дух, не только наши эмоции где-то надламливаются, но также и наше тело. Почему? Потому что в Ветхом Завете мы можем читать такой духовный закон, который гласит, что совокупляющийся с блудницей становится с ней одно, а тот, кто принадлежит Господу, тот является одним с Господом. И таким образом человек, особенно если это человек, который уже уверовал в Господа, да, вот он приходит к этой полноте и целостности в Боге, когда его дух, душа и тело, они освящены Святым Духом, да? Когда он принимает причастие, когда он читает Слово. И вдруг он совершает блуд. Он идет, как говорят в миру, налево. Таким образом, он эту целостность разрушает. Его душа покалечена, у него горький осадок. Его дух уже не так чист, как он был, и его тело также получает наказание, получает последствия. Говорит ли это о том, что если человек покается в блуде, в прелюбодеянии, что он не будет прощен? Вы знаете, хоть и говорится 1 Коринфянам 6:9, что «не обманывайтесь», говорит апостол Павел, «ни блудники, ни прелюбодеи, ни осквернители Царства Божия не наследуют». Говорится здесь о тех, кто не хочет покаяться. Спасибо, Танечка. Но если человек кается, то, конечно же, он автоматически получает прощение. Но проблема-то заключается в том, что как раз то, что касается блуда и прелюбодеяния, восстановление после этих грехов, оно всегда очень длительное и болезненное. И оно может понести большую рану в жизни человека, включи, пожалуйста. И оно может принести очень много горьких плодов потом в его дальнейшей семейной жизни. И мы сегодня об этом будем говорить, окей? Окей, Евреям 13:4 также говорится, блудников и прелюбодеев судит Бог, да? Окей, давайте мы с вами просто себя немножечко протестируем. Насколько мы с вами вообще... действительно посвятили Господу наши тела, наши глаза, наши сердца, наш разум, да? Не согрешаем ли мы блудом или прелюбодеянием, или какой-нибудь другой нечистотой, когда мы смотрим какие-то непристойные вещи. Или это клипы, или это порнография, или это фильмы. Не нарушаем ли мы целостность своей жизни? Неважно, замужем мы, не замужем, грехом онанизма и мастурбации. Не нарушаем ли мы целостность просто своей принадлежности Господу помыслами, нечистыми помыслами, да? Конечно, мы не можем полностью ограничиться от этого мира, и нечистые помыслы могут приходить и через сон, и просто, да, когда ты посмотрел что-то интересное, интересная девушка или интересный мужчина, и начинают приходить эти мысли, но даем ли мы им поселиться в нашем разуме? Боремся ли мы с ними, да? Окей, насколько чиста наша речь? Употребляем ли мы в нашей речи матерные слова? Употребляя матерные слова, мы таким образом проклинаем. Проклинаем себя, проклинаем окружающих. И на самом деле эти слова, они являются именно грехом прелюбодействия, да, блуда. Я объясню дальше, почему. Вы знаете, когда мы все это говорим, но мы можем где-то себя оправдывать, мы говорим, что мы в плотской натуре живем, от этого никуда не деться. И действительно, давление этого мира сейчас очень-очень сильно. И буквально на этой неделе я была настолько удивлена, когда большая очень церковь здесь, в Америке, известная, черный пастор Т.Д. Джейкс, и один из пасторов его церкви, он был замешан именно в прелюбодеянии, уже женатый человек. Его жена послала месседж всем членам и лидерам церкви о том, что она разводится со своим мужем из-за его измены. Представьте, какой это удар, представьте, какой это позор, представьте, как вообще, насколько тяжело потом будет восстанавливаться людям в этой церкви, да? Причем это прелюбодеяние, в котором он жил, церковь многотысячная, оно происходило на протяжении нескольких лет. И, наверное, в каждой деноминации можно найти такие примеры, когда даже люди, которые считают себя глубоко верующими, даже люди, которые уже давно стоят у руля, так сказать, духовного церкви, они впадают в блуд, в прелюбодеяние, да? И, знаете, это просто настолько, ну, знаете, просто, ну, разрывает сердце, настолько это больно смотреть, потому что действительно это идет удар не только по семье этого человека, это идет удар по телу Христову. Это на руку, конечно же, дьяволу, это на руку миру, потому что мир говорит, и сейчас очень много говорится о том, что в церквях позволительны разводы, люди разводятся. И, конечно же, когда происходят такие случаи, и такие случаи происходят не только в Соединенных Штатах, но, к сожалению, и на Украине, и в России, да, когда пастора разводятся, когда обнаруживаются любовницы и так далее, то телу Христа больно, больно самому Христу, больно Господу от этого. Сегодня мы будем говорить на эту тему, может быть, щекотливую. Да, когда-то Владимир Познер брал интервью, женщина сказала, секса у нас нет в Советском Союзе. Да? Все это есть, аминь, не надо говорить, я думаю, по этому поводу. Но то, что касается неправильного понимания, которое, к сожалению, у нас пришло, откуда угодно, пришло с улицы, пришло от друзей. У нас никто не воспитывал в христианском понимании брачных отношений, да, в христианском понимании секса. И сегодня мы будем говорить на эту тему. Окей, что такое блуд? Блуд – это интимные отношения холостых мужчин и женщин, не состоящих в законном браке. Да? Когда мы говорим про блуд, мы говорим про людей, которые не в браке, но которые живут половой жизнью. И сейчас, наверное, знаете, будут над нами смеяться, если мы будем эти истины утверждать. На самом деле в миру практически, ну, вся молодежь, да, и как ни прискорбно, и молодежь, которая называет себя христианами, они живут в добрачных отношениях. И опять-таки блудники – до брака живущие в половых отношениях. Господь говорит, вот это Коринфянам, что мы читали, что не блудники, не прелюбодеи, это Евреям 13:14, но мы вернемся опять 1 Коринфянам 6:18-20. Не блудники, не прелюбодеи Царства Небесного не наследуют. То есть человек, который живет такой фривольной, свободной жизнью, дай Бог, если он успеет покаяться, но если такой человек умирает преждевременной смертью, то тогда, конечно, большой вопрос, куда он попадает, даже если он называет себя христианином. Прелюбодеяние – это когда люди имеют отношения сексуальные на стороне, да, то есть они изменяют своему законному мужу или жене. Что интересно, прелюбодеяние, когда человек состоит в браке, да, я просто как бы интересовалась, как разные церкви относятся к этому. В православной церкви на 15 лет человек, который совершил прелюбодеяние, будучи в браке, он отлучается от причастия, то есть он не может брать вечерю Господню. Да? И, конечно же, мы с вами все проходили какие-то вещи, согрешали до того, как мы пришли к Господу. И знаете, дьявол не дремлет, он может давать какие-то воспоминания, напоминания, особенно при наличии сейчас вот этих социальных сетей, одноклассники, одногруппники, знакомые, друзья, где-то старая любовь, все это можно найти, да? Но мы с вами должны действительно помнить о том, что Господь нас купил вот от всей этой мерзости, от всего этого греха очень дорогой ценой, ценой своей крови. И, конечно же, мы должны помнить об этом и не раскрывать двери дьяволу никоим образом. Блуд входит в состав семи смертных грехов, да? То есть вот западная и восточная церковь, в восточной церкви 8 говорят, в западной церкви 8, в восточной 7. 7 смертных грехов, и после чревоугодия идет как раз вот блуд, да, блудные отношения. Сегодня мы будем как бы говорить об этом более подробно. Итак, блуд, прелюбодеяние, записали себе, да, поняли, что это означает. Разврат. Часто говорят, развратный человек, да, развратный человек. Кто такой развратный человек? Человек, который меняет партнеров, меняет для удовлетворения своей похоти, то одна женщина, то другая, то третья, точно так же и женщины могут менять мужчин. Разврат бывает публичный, когда это уже идет как публичный дом, да, и я читала в новостях, по-моему, вот прошлым летом, что в районе Детройта там был полностью под публичный дом, как бы, вроде бы как функционировал как отель, но на самом деле там было вот этот people trafficking, то есть там поставлялись люди, поставлялись наркотики, и то есть это было несколько этажей, и все это функционировало под видом отеля, на самом деле вот там была такая ситуация. То есть все это есть и сейчас существует, и поэтому разврат, он может быть как тайный, да, у человека, человек может водить себе там людей, партнеров, партнерш, и может быть как бы таким образом, когда это уже поставлено на широкую ногу. И вы знаете, дьявол, он настолько радуется, когда человек вот действительно втянут в блуд, да, особенно когда это много партнеров, потому что ничто так, наверное, не радует беса в человеке, как блуд, вот развитый до разврата. Окей, дальше напишите, пожалуйста, гомосексуализм. Гомосексуализм и лесбиянство. Вот немножко об этом поговорим. Сейчас это повсеместно, да, и настолько дьявол накручивает эту доктрину, что это нормально, да, и мы с вами знаем многие вещи, которые вот мы уже наблюдаем на протяжении, наверное, последних 10 лет здесь, в Америке, к сожалению, и в наших бывших странах, мы видим, насколько это раскручивается, чтобы подавать, что это нормально, да. И даже если президент Соединенных Штатов Барак Обама, он награждал медалью, которая называется «Президентская медаль свободы», может быть, вы знаете, Эллен ДеДженерес, она ведущая ток-шоу, очень известной программы на телевидении, и он наградил ее этой медалью свободы, так сказать, за то, что вот она не скрывала свой этот не скрывала своей ориентации, но смогла подняться на телевидении. И точно так же вы, наверное, знаете и слышали трансгендер или транссексуал, мужчина, женщина, я уже не знаю кто, Кейтлин Дженнер. Она также была награждена медалью за мужество, да, за мужество, то, что этот мужчина стал женщиной, сменил пол. Это был большой плевок, действительно, и военным Америки, которые проходили, и Ирак, и которые были на местах сражения, рисковали своей жизнью, защищали Америку. Но им, к сожалению, таких медалей не вручили за мужество, а вручили ей. Да? То есть это все лоббируется просто с самой верхушки власти, от президента, от правительства. И, конечно же, это навязывается в школах, навязывается молодежи. Но мы с вами откроем Левитам 18 главу, 22 стих, и посмотрим, что Бог говорит. Грех гомосексуализма и лесбиянства называется содомским грехом. Да? В Содоме как раз этот грех, он там царствовал, за что и был уничтожен. Окей, Левитам 18 глава, 22 стих. 22 стих. Никогда не забуду, когда к нам приехал Сергей, украинец. И вот мы пошли с ним попить кофе в Райлок. Я думаю, больше не пойду туда. И мы пошли в Райлок, и мы сели в кафе. И вот приходят как бы гомосексуальные пары, папы с детьми на обед в ресторан, да, приветствуются так, как приветствуются они всегда, чмоки-чмоки. И вот нормальные разговоры, да, как бы мамы, наверное, говорили, так и они точно. То есть ты понимаешь, что гомосексуальная пара, семья. И это все, конечно, очень прискорбно наблюдать, но это сейчас реальность нашей жизни. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость». И, пожалуйста, Левитам 20:13, подобный же там стих. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Да? Вот так вот строго очень в Израиле карался этот грех. И мы знаем, как раз этот грех, он был очень распространен в Содоме и Гоморре тоже. И вы знаете, действительно, сейчас много говорят, и гомосексуальные люди нетрадиционной ориентации – они пытаются защищаться, и множество всяких исследований, что они родились таковыми, что у них есть своеобразный ген предрасположенности вот именно к такому существованию, такому браку, но это не выдерживает вообще никакой критики, никаких научных исследований, реально это не подтверждает, и мы понимаем, что ген этот, это есть ген греха, который вот так вот развился в их жизнях. С одним я согласна, с тем, что, и это были действительно исследования, которые подтверждены, что так как сейчас добавляется очень много гормона в молоко, в молочные продукты, в мясные продукты, да, то просто надо быть очень осторожными, когда даем это детям, потому что как бы действительно меняется гормональный фон, да, особенно у детей, у подростков, когда это все идет становление. И получается так, что действительно нетрадиционная ориентация формируется из-за этого гормонального дисбаланса. Да? Но это никоим образом не пришло с рождения. Это уже действительно в силу каких-то вот этих вот факторов сложилось. Итак, вот гомосексуалисты, они заявляют действительно, что они созданы такими, что они родились такими. Да? И защитники прав, они вот именно говорят, что есть эта хромосома какая-то, да, которая отвечает за это. Но мы должны понимать, что это выбор, это их выбор, и они сделали его. И опять-таки есть люди, которые это понимают, и они борются с этим. Но те, которые выбрали для себя вот такой образ жизни, однополый образ жизни, то, конечно же, они продолжают им жить, и они не только живут, но они продолжают это навязывать как норму, да, как норму. И мы знаем, что есть закон, который запрещает вообще всячески критиковать, это каким-то образом, да, который ведет даже вот к уголовной ответственности. Окей, если мы еще просто говорим об этом, у меня просто много материала, но мы должны даже сами подумать, потому что одно из оправданий, что вот они были сотворены именно так, так вот как бы даже Бог предусмотрел это все, тот образ секса, которым они занимаются, но мы с вами все знаем, что Бог действительно дал нам все своеобразные органы, и половые органы, они устроены именно так, чтобы этот секс, он был только для мужчины и женщин, да, то есть анатомия женская, мужская анатомия, она устроена именно так, чтобы этот секс был между мужчиной и женщиной. Опять-таки, если говорить о гомосексуальных браках, связях и так далее, мы видим, что этот брак, он не приносит плода, да, то есть изначально это было только для мужчины и женщины, чтобы продолжалась жизнь на земле, и чтобы, как Господь сказал, чтобы вы плодились и размножались. Каким образом эти семьи, действительно, они формируются, но я не знаю сейчас, насколько обстоят дела в Мичигане, но какие-то штаты продолжают как бы регистрировать. Мы понимаем, что на самом деле дети, которые вырастают в таких семьях, это дети несчастные, да, и эти дети, они уже изначально, они видят вот эту извращенную просто структуру отношений, да, в обществе, в, ну, между людьми, да, между одними и теми же полами. То есть никакого укрепления семьи, как говорят, как ячейки общества, нету. И, как правило, люди, которые живут таким образом, в таком гомосексуальном направлении, они умирают раньше, они очень многие живут в депрессии, как правило, многие из них заражены гепатитом, СПИДом, и различными другими там кишечные паразиты, все, что хочешь, да. Но дело в том, что они успокаиваются, они хотят влиять на общество, они хотят, чтобы люди принимали это. Знаете, я не так часто читаю журналы, но в этот раз, не помню, где я была, на Appointment или где, и вот стоят эти журналы, я помню еще, когда я еще девушкой была, девочкой, вот журнал «Космополитен», такой интересный, тогда на Украине был популярный, ну там мода, статьи какие-то. И вот я думаю, дай полистаю, посмотрю. Я открыла этот журнал, и вы знаете, мне просто, ну, честно сказать, дурно стало. Это же не просто желтая пресса, это не просто, знаете, как у нас там газетки эти были, спид-инфо там и так далее. Это журнал, который расходится миллионами тиражами по всему миру, и там просто вот реально статья, да, как, значит, вопрос как бы идет, вопрос и на него ответ. И пишет, значит, девушка и говорит, что, значит, как мне достигать удовольствия в сексуальной жизни с моей подругой. И вот там подробненько-подробненько все разъясняется, как же им жить сексуальной жизнью, этим двум подружкам, да, то есть там на несколько страниц, вот так вот как бы это нормально. Я, честно сказать, ну, уже отвыкла от всех этих журналов, ну, думаю, ну да, действительно, вот это Содом и Гоморра в действии, как говорится. Очень часто гомосексуалисты, почему я это как бы на этом останавливаюсь, потому что это щекотливая тема, не все церкви об этом говорят, не все пастора об этом говорят, но мы должны с вами понять, что мы будем видеть этого еще больше, этот разврат будет еще сильнее, и часто гомосексуалисты ссылаются на отношения Давида, царя Давида и Иоаннафана, да, сына Саула, и часто говорят, что ну вот как бы у них были такие отношения, и там даже есть какие-то выдержки, что Давид, и там сказано, Иоаннафан полюбил Давида. И там в другом отрывке, что снял одежды, да, там в присутствии Давида. То есть непонятно, что он там снял, может быть, там обмундирование свое, но как бы они вот это все выдергивают, и они целовали друг друга и плакали друг у друга на плече. Ну, вот типа вот это настоящее гомосексуальное отношение. Дело в том, что это все поверхностные такие суждения, если идти в глубину, то можно увидеть, что там сказано, когда говорится, что полюбил Иоаннафан Давида, там стоит вот это слово именно, не эрос, любовь, а филео, дружба, да? То есть у них кроме этих дружеских отношений ничего не было. И там стоит вот это слово, что он поцеловал его. Таким образом, за одно слово нельзя как бы делать такие выводы, потому что Иуда тоже поцеловал Иисуса, да? То есть мы не будем там как бы развивать эту тему, но на самом деле никаких подтверждений в Библии нету. И действительно все эти гомосексуальные отношения, они карались и наказывались. И как это было наказано в прошлом, так это будет наказываться в будущем. И возвращаясь опять к Коринфянам 6:9-10, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, вот как раз мужеложники, это и есть гомосексуалисты, гомосексуалисты, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. Ну, конечно же, есть надежда для гомосексуалистов, для лесбиянок, для всех людей, кто живет таким образом жизни, потому что, опять-таки, если это будет покаяние, искреннее покаяние, если это будет желание избавиться от этого, то, конечно же, Господь избавляет. Господь избавляет. И совершенно неправильно, когда вот сейчас либеральные церкви, знаете, они просто, ну, как бы, закрывают на это глаза, закрывают и говорят, что, ну, любовь покрывает множество грехов, мы принимаем всех, и таким образом они что делают? Они освобождают человека от моральной ответственности, да, как бы помогают смотреть на этот грех поверхностно, и такого быть не должно, такого быть не должно. Окей, следующее, будем двигаться дальше, как я сказала уже, это транссексуалы, трансвеститы, то есть люди, искусственно поменявшие свой пол. И мы понимаем, что опять-таки толкает их на это похоть. И часто эти люди, они не могут остановиться. И вот многие теологи, да, и просто пастыря говорят, и есть действительно такие духи, они называются инкубы и суккубы. То есть это духи, которые приходят к человеку. Человек становится просто одержимым этой идеей блуда, разврата, смены пола, чего угодно, да? И происходит попрание, попрание образа Божьего в человеке. Таким образом, действительно, человек бросается просто в греховный вот этот вот омут с головой. И люди, которые самовольно сменили свое естество, сменили свой пол, да, они рано или поздно все равно они обречены на погибели. К сожалению, вот эта статистика говорит, что они действительно рано умирают. Окей, пишем дальше. Анальный и оральный секс. Вот у нас тема сегодня интересная, да? Анальный и оральный секс. Опять-таки, это совокупление мужчины и женщины неестественным образом, да? И здесь, опять-таки, почему происходит? Это очень часто расположенные люди, мужчины, расположенные к гомосексуальным отношениям, они желают такового секса, но здесь присутствует действительно противоестественное употребление тех органов, которые дал Господь, да, то есть каждый орган для своей функции. А дальше, секс с животными. Интересно в Писании Левитам 20:15. «Кто смесится со скотиной, того предат смерти, и скотину убейте». Бедная скотина, в чем виновата, да? Ну вот такой был закон. Дальше напишите «педофилия». Когда-то к нам приезжал служитель Божий. И, может быть, вы помните, он американец такой пожилой дедушка, и он тоже он в служении консультирования, освобождения. Я помню, мы со Славой ехали, везли его в аэропорт, и он сказал, вот посмотрите, что следующий шаг после гомосексуализма, это будет расцвет педофилии. Сколько это лет назад было? Ты помнишь, Славик? Лет, может, 7, я не знаю. Это будет расцвет педофилии. Для меня это слово вообще было как что-то такое, удар молнии. Но сейчас, когда мы просто видим, что происходит, я не знаю, может быть, вы это не видите, но кто просматривает немножко хотя бы новости, мы видим, что действительно просто скандал за скандалом, преступление за преступлением. Да? То есть дьявол поднимает свои грязные лапы на молодое поколение. На молодое поколение. И один из таких колоссальных скандалов, который был, это был как раз период предвыборной кампании Дональда Трампа, когда верхушка демократической партии, скажем так, очень сильно опозорилась и облажалась, когда канцлер нашего бывшего президента Барака Обамы был замешан в скандале с педофилией, когда были перехвачены имейлы, в которых у педофила существует своеобразный язык, язык, которым они называют девочку, мальчика, называют маленького там ребенка, побольше и так далее, называют оргии. Это все связано с едой, пицца, хот-дог там или еще что-то такое. И вот была вскрыта его переписка, говорили, что в этом была замешана Хиллари Клинтон, но это все это было как бы замято, и опять-таки рыба гниет с головы. То есть если на верхушках власти, да, вот идет такое извращение, да, связанное с педофилией, мы видим, что это распространяется в государство, в народ, и мы видим, что действительно это страшный грех, потому что в Писании сказано, что если кто соблазнит одного из малых сих, то было бы лучше, если бы ему повесили мельничный жернов, да, чтобы просто этот человек, чтобы он был умерщвлен, потому что это страшный грех, который идет против вот именно детей, потому что маленький разрушенный сосуд очень тяжело потом восстановить, и когда идет растление малолетних, то это ужасно. Тем более, опять-таки, сейчас вместе вот с этими социальными сетями, которые присутствуют, да, очень легко познакомиться с мальчиком, с девочкой, представиться, что ты такого же самого возраста, да, или каким-то образом просто заманить ребенка. Поэтому просто молитесь и будьте осторожны за своих детей, за внуков. Это все очень сейчас серьезно. Окей, мы сказали, говорили о банальном оральном сексе. Об оральном сексе я хочу сказать, что очень сильно его рекламировал Зигмунд Фрейд. Вы знаете, кто такой, да, был психолог, сексопатолог, сексолог, ученый и так далее. Вы знаете, от чего умер Зигмунд Фрейд, который рекламировал оральный секс? От рака горла и языка. То есть практически чем грешил, от того и умер, да. И умер этот человек в жестких, вообще в жутких страданиях. И этот грех, он приравнивается к анальному сексу. И, как правило, люди, которые занимаются этим, скажем так, видом секса, им нужно освобождение, им нужно покаяние и освобождение. Окей, написали. Следующее, пишите, онанизм, мастурбация. Это тоже грех блуда. Независимо от того, человек уже замужем, не замужем, или он до замужества, он одинокий человек, особенно когда одинокий. Рукоблудие, да, или малакия. В Писании, в Библии сказано малакия. Окей, блудник грешит против собственного тела. Почему грех онанизма и мастурбации, он так опасен? Потому что на самом деле этот грех – это фантом, это ничто. То есть отношения мужчины и женщины – это как пирамида, да? И в этой пирамиде на верхушке всего лишь стоит секс, да, сексуальное удовлетворение. Основание пирамиды, скажем так, это знакомство, это ухаживание, это познание друг друга, души, духа, отношения, да, комплименты, подарки, помощь друг другу, сочувствие и так далее. Потом идет секс. Когда просто снимаются вот эти сливки без всего этого основания, то есть не происходит никакого удовлетворения на духовном, на душевном уровне, как правило, человек, который живет этим грехом, он себя чувствует очень отвратно после этого, да, то есть идет такое как бы внутреннее разочарование и внутреннее сокрушение, но этот человек продолжает ходить по кругу. Так вот, что дьявол делает? Он действительно, как в любой зависимости, он ставит человека в этот круг. И человек ходит опять от удовольствия к удовольствию, но это все действительно пустышка. Это все пустота, потому что оно не дает того истинного удовлетворения и удовольствия, которое предназначено Богом для отношений между женщиной и мужчиной. И получается таким образом, что человек, например, с раннего детства, там, с юношества, да, стал заниматься мастурбацией, онанизмом. И потом он вступает в брак, и настолько это его захватывает, что уже обычные сексуальные отношения ему не нужны. Вот в этом главная опасность. Если человек сидит в рукоблудии, то он теряет постепенно жизненную энергию, да, он теряет постепенно желание действительно служить своему партнеру или партнерше. И таким образом в браке очень тяжело потом все это, не обязательно это произойдет, но в браке отношения могут не клеиться именно из-за того, что очень была длительная причастность к занятию онанизмом, мастурбацией. И таким образом человек испытал это удовольствие, да, ему уже ничего другого не надо. Поэтому что, какие средства просто для этого? Опять-таки, можно выбросить все компьютеры, потому что, как правило, приходит это от фантазии, от просмотра каких-то просто зрелищ, порнографии, да. Можно выбросить все компьютеры, телефоны, да, но мысли могут все равно приходить. То есть что делать с мыслями? Во-первых, если человек действительно находится в такой зависимости, это определенного рода зависимость, да, то нужно, во-первых, молиться, потому что если вы думаете, что вот есть какое-то такое средство, вот мы поедем куда-то там в монастырь на энкаунтер, за нас помолится какой-то святой, там какой-то пастор, возложит руки, и я освобожусь, такого не будет, потому что это война, которая будет на протяжении всей нашей жизни. Есть определенные средства, которые могут помогать нам сражаться, то есть, понятное дело, если у нас как бы все сайты открыты, да, и мы можем легко туда подойти, посмотреть, если у нас дома порнографическая литература или диски или что-то такое, это постоянно нас будет соблазнять. Насколько мы загружаем свой дух, свой разум, да, действительно божественным, чистым, да, чистой информацией, настолько у нас это будет и внутри, в наших желаниях, да, насколько мы будем отвергать какие-то вещи, которые нас соблазняют, да, настолько мы будем становиться сильнее. И все равно, вы знаете, основное – это то, что Господь, только Господь освобождает от этих вещей. И просто можно испытывать всяческие, знаете, способы, что вот так вот делать, чтобы, потому что уже люди сами от этого устают. Но когда мы просто в искреннем покаянии приходим перед Богом и говорим: «Боже, помоги, я устал от этого», или «Я устала от этого». И как мы с вами читали, «Малакии Царства Небесного не наследуют». Да? То есть когда мы просто в искреннем покаянии приходим и говорим, просим Господа освободить, Он освобождает. Он освобождает. Но это, знаете, точно так, как нужно после любого освобождения поддерживать гигиену, да, духовную гигиену. То есть, конечно же, если ты получил освобождение, то не лезь опять туда, не лезь, не открывай двери никоим образом. И вы знаете, сейчас особенно я слышала, ну, такие вещи, что как бы, ну, брак нельзя, до брака, секс до брака нельзя, но онанизм можно. И молодежь сидит на этом, что типа это все нормально. Но, как я сказала, в этом есть большая опасность. Опасность заключается в том, что когда человек в брак вступит, то ему уже как таковые сексуальные отношения с женой или с мужем уже будут не нужны, потому что этот человек привык к совершенно другому удовлетворению. Окей, следующее, групповой секс. Здесь ничего объяснять, наверное, не надо. Даже все шабаши, оргии, да, ведьминские, сатанинские, они происходят всегда в большом количестве людей. И в браке же это всегда святое соединение мужа и жены. Только, никого другого. Окей, следующее, напишите такое слово, может быть, вы слышали, может быть, нет. Это петинг. Значит, в чем это слово заключается? Это не секс, но это просто прикасание к интимным органам человека, да, там, бойфренд, гёрлфренд, и таким образом возбуждение. И человек, получается, знаете, вроде бы как бы и не грешит, да, но вот поцелуи, объятия и так далее, там, удовлетворение, все это, ну, молодежь особенно считает, что все это можно. Знаете, я когда-то консультировала одну пару молодую, не из нашей церкви, сразу говорю, чтобы не было претензий. И они еще не были замужем, и эта девушка, они жили в разных городах, и эта девушка, она была просто разбита, она была уничтожена. Настолько она не хотела никаких просто отношений, никакого брака. Почему? Потому что еще до брака вот это не блюлась, как бы вот эта, знаете, чистота, не соблюдалась вот эта просто трепетность в отношениях. Верующие люди. Но он попросил ее просто перед скайпом раздеться. Вот он захотел на нее посмотреть. Для нее это был такой удар, что он говорит, все, ничего не хочу с ним иметь общего. Ничего не хочу. Хотя все складывалось просто прекрасно, да. То есть уж тем более потом какие-то, если прикасания или что-то такое, это может просто действительно любые отношения поломать. Окей, следующее напишите. Искушение во сне. Искушение во сне. Опять-таки за это ответственны определенные духи, которые приходят во сне, соблазняют, доводят до состояния оргазма и мужчину, и женщину. Но почему это происходит, сейчас мы об этом поговорим. Возвращаясь к тому, что прикасаться, дотрагиваться и так далее, посмотреть, да? Давайте мы откроем Матфея, 5 глава, 27-32, чтобы мы не строили наше сегодняшнее слово только на Ветхом Завете. Матфея 5, 27-32. Все помнят, что сказал Иисус по поводу блуда, по поводу соблазна. Матфея 5, 27-32. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, Иисус говорит, да, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. В гиену. О чем здесь говорится? Значит, Иисус говорит о том, что прелюбодеяние совершается в сердце. Что когда человек посмотрит, и он уже мысленно может раздевать другого человека, уже переспать с ним и согрешить в мыслях, это уже есть грех. И он говорит... Выколи себе глаз и отрежь руку. И так на следующее воскресенье все приходят с одним глазом и с одной рукой. Да? Нет, это идет сравнение, потому что правый глаз и правая рука – это практически самое ценное, то, чем мы кушаем, пишем, работаем. Да? То есть это ценные вещи в нашей жизни. И Господь говорит, лучше тебе лишиться каких-то ценностей в своей жизни, да, то, что тебя соблазняет, компьютер тебя твой соблазняет, да продай его. Соблазняет тебя там соседка слева по улице, да переедь вообще в другой район. Там может найтись другая соседка, но просто ты не поддавайся этому. Лучше потерять что-то дорогое, лучше отрезать от себя что-то дорогое, но чтобы оно не ввело тебя в погибель, чтобы оно не ввело тебя в гиену. Вот о чем здесь говорится. То есть удались от самого дорогого, удали это, отрежь руку, удали. Пусть оно тебе может быть важно, но удали это от себя. И вот сейчас мы говорим искушение во сне. И можно сказать, ну как человек искушается во сне? Человек себя во сне не контролирует. Это нормально, это природный как бы момент такой, да? Но вы знаете, как правило, просто так оно не приходит. Вопрос, вот записывайте себя, тестируйте просто. Искушение во сне, да? Первый пункт, что ты смотрел перед сном? Что ты смотрел перед сном? По каким волнам интернета тебя гоняло? Что ты смотрел перед сном? Окей? Второе, где я мог открыть дверь дьяволу, да? Может быть, с кем-то просто... пококетничали немножко, да, то, что женщин касается. А мужчина, может быть, позаигрывал с кем-то. И дьявол раз, и на крючок сразу, ага, ночью сегодня к тебе пришлю вот этого беса женского пола, и все, и ты попался. Следующее, кажется, такая вещь, может быть, не сильно с этим соединенная, кого я осудил? Кого я осудил? Очень часто, когда мы надеваем на себя вот эту маску, знаете, судьи, такого, знаете, фарисея, Бог берет и вот так вот во сне просто показывает, а ты посмотри на бревно свое. Ты замечаешь у кого-то, ты осуждаешь кого-то, а ты посмотри на себя. И вот именно осуждение может как бы быть причиной. Следующий пункт такой очень, знаете, простой. А не переел ли я на ночь и не перепил ли? Почему? Я не касаюсь здесь алкоголя, а просто обильная еда на ночь. Да? Слайк меня все время ругает, почему я детей на ночь кормлю. Потому что они бегают весь день, а ночью потом они хотят есть, и холодильник просто хлопает весь вечер туда-сюда. Но проблема в том, что когда мы наедаемся на ночь, изначально то, что Бог предусмотрел, наши половые органы для зачатия, для занятия сексом, да, то есть для того, чтобы продолжался род человеческий, оно все переполнено этой непереваренной пищей, оно давит, приливает кровь, да, и вот начинаются эти блудные сны просто сняться, да. То есть вот это тоже может быть открытой дверью. Следующее такое, молитва перед сном. Молился ли ты перед сном? Посвящал ли ты просто свою комнату Господу, свои сновидения, подушку свою? Помажь себя елеем, просто призови Господа, кровь его, на свой сон, чтобы не снились блудные сны. Действительно, есть молитва, даже как бы два слова можно сказать: «Господь, благослови мой сон, благослови просто, чтобы ангел-хранитель меня охранял, и чтобы никакие бесы, они меня просто не соблазняли. Окей, следующее. Если такой сон случился, что мы с этим делаем? Вот вопрос, что мы с этим делаем? Оно нас беспокоит или оно нам доставляет какое-то удовольствие? Может быть, мы потом на протяжении дня ходим и вспоминаем, как приятно было во сне. Вы знаете, таким образом мы предаем себя еще больше дьяволу. Мы еще больше просто его приглашаем в нашу жизнь, и вот прокручивая, вспоминая эти сны, да, мы просто себя еще больше, получается, плоть свою еще больше возбуждаем и заводим, и вдохновляем. Поэтому не оскверняйте себя воспоминаниями. Не оскверняйте, просто помолитесь перед Богом, скажите: «Господь, забери просто все эти воспоминания, не хочу этим жить, не хочу просто в этом вот ходить сейчас». Окей, следующее напишите. Вот у нас тема сегодня интересная, духовная, да? Ну что, это тоже надо. Напишите: «Лишение себя невинности или целомудрие». То есть люди могут к этому относиться вообще по-разному, да? То есть можно слышать такие выражения: «Ну что ты вот там, сколько тебе лет, а ты все старая дева», да? Или там: «Ну сколько можно уже хранить свою девственность? Ну иди там погуляй», да? Но не так совсем Господь говорит. Титу, 2 глава, 6-12 стих. Тита, послание Титу, 2 глава, 6-12 стих. «Юношей также увещевай быть целомудренным, отвергнув нечистые мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестно, чтобы жили в нынешнем веке». То есть увещевай, уговаривай. Ни в коем случае, чтобы не было такого: «Да гуляй, пока молодой там, да, потом как бы остановишься». Это неправильно. И, может быть, мы жили такой жизнью, но сейчас это не важно, потому что у нас совсем другие должны быть понятия, совсем другие должны быть действия. Окей. Есть еще одна крайность в плане того, что человек может хранить свою невинность и девственность, целомудрие, но в душе быть, знаете, уже просто, знаете, говорят, что старая дева, вот такое, опять-таки, выражение, что человек, он хоть и говорит, что вот у него не было никого, но в душе может быть совершенно злой, и совершенно как бы нету этой девственности, этой чистоты, целомудрия. И действительно есть такие факты, когда Бог призывает, чтобы человек всю свою жизнь, он служил ему, вот, и человек принимает решение не выходить замуж, не жениться, да, но в таким образом должна быть и его душа, она точно так же должна быть девственна, не только его тело, да, потому что Если у человека жестокий и злой характер, ну что толку с его физической девственности и целомудрия, если на самом деле душа, как говорят, у человека черная, да? Окей. У нас есть прекрасный пример Иосифа. Вот Иосиф – это действительно человек, который он убегал от блуда. У него были возможности. Наверное, он был симпатичный молодой человек и был достаточно умный, если его поставили, действительно, Потифар поставил над своим домом. Но тогда, когда жена Потифара стала его соблазнять, мы видим, что он сделал. Да? Он убежал, там бросил одежду. И действительно, в Писании сказано «убегай блуда», да? «Убегай блуда», «не согрешай ни в уме, ни в сердце, ни в теле». Да? И вы знаете, вот то, что касается девственности, невиновности, целомудрия, на самом деле, что это можно даже отнести, ну да, это получается секс до брака, да? Когда мы говорим о сексе до брака, то есть такое понятие, как телегония. Кто слышал такое? Никто не слышал. Значит, производили такие опыты научные, что скрещивали лошадь с зеброй, и как бы не сразу там получалось потомство, но через некоторое время рождались у лошади, вот просто лошади, да, лошадки, но потом где-то рождалась лошадка с полосочками, да. Так вот, как это объясняет, это понятие телегония говорит о том, что первый сексуальный партнер, который есть у женщины, он оставляет сильный отпечаток в ее жизни практически на генном уровне. Он оставляет в ее душе, в ее организме, да, в духовном плане мы понимаем тоже, да. И потом, когда у нее рождаются дети, они вот так вот могут родиться с полосочками, они могут нести гены первого сексуального партнера потом в своей жизни. То есть это может быть первый ребенок, это может быть там второй, но обычно говорят, часто говорят первый. Да? Первый несет отпечаток первого партнера женщины. И получается, что это может быть, знаете, научно еще не сильно разработано, но в духовном плане мы понимаем. В духовном плане, если Писание говорит, что совокупляющаяся с блудницей становится с ней одно. Каким образом становится одно? Потому что в Писании сказано, мужчина и женщина, когда они в браке, они одно, да? То есть происходит не только переплетение тел в сексуальном союзе, но также переплетение душ, да? И когда переплетение душ, то оно становится как одна душа. И часто говорят, это душевная связь. Вот у меня душевная связь с этим человеком, да? И получается, что когда уже отношения разорваны, отношения до брака, да, то есть был один партнер, второй, третий, четвертый. И вот практически особенно страдает женщина, потому что у женщины действительно уходит ее красота, ее молодость, мужчина как бы на коне, там, я не знаю, до 70, до 80 лет, и все у него там на него заглядываются бабушки. Но женщина всегда в проигрышном варианте, если она живет действительно до брака. Потому что, во-первых, она отдает, как я сказала, свою красоту, свое тело, и она отдает кусочек своей души. И получается, что как она отдает своему партнеру, точно так же партнер отдает свою душу. И вот почему опасно, особенно когда молодежь живет с проблемными бойфрендами, гёрлфрендами до брака. Потому что, как правило, проблемные, там, кто употребляет наркотики, кто занимается, может быть, оккультными какими-то вещами, это уже определенные бесы сидят в этом парне или девушке. И вот тут встречается как бы девочка или парень, которые, может, как говорят, нецелованные, да? И вот это, весь этот ураган нечисти, он просто перескакивает на вот этого ребенка, на этого молодого человека или молодую девушку. Получается таким образом, что они переплетаются, душевные связи, и они обмениваются вот всем тем, что есть. И, как правило, побеждает, потому что это уже вне закона, это грех, да, побеждает нечисть, побеждает дурное и плохое. Не побеждает там чистота, например, этой девочки, а побеждает сатана, потому что это вне закона, вне брака сексуальная связь. Вот в чем опасность именно жизни до брака, жизни до замужества. Потому что как раз получается вот это разрушение души. Ты берешь все то плохое, что есть у твоего партнера, ты отдаешь свою невинность, ты теряешь это, да, и происходит вот такое, просто разрывается действительно вся та целостность, которая есть в человеке. Окей, следующее, обольщение. Как в раю дьявол обольщал Еву, так и лукавый обольщает сейчас, может быть, опять-таки, невинных молодых людей, девушек, да. И, как правило, обольститель говорит о невиновности, о сладости плода, да. Но, опять-таки, Писание говорит, что таким людям лучше было бы, чтобы они действительно были умерщвлены, потому что обольщать того, кто на самом деле невиновный, чистый. Но опять-таки, вы понимаете, в Ветхом Завете был закон, что если кто-то насилует, да, девушку, она обязана была кричать. Она была обязана кричать изо всех сил, то есть не поддаваться чьей-то похоти. Если же она не кричала, то она подвергалась наказанию вместе с насильником. Да? И нам кажется это сурово, но на самом деле это вот так вот происходило. Да? Окей. Значит, изнасилование, насильственный секс, изнасилование. Мы видим, что жена Потифара в случае с Иосифом, она употребила как бы силу, скажем так, обольщение, да? Но часто происходит наоборот, насилию подвергаются молодые девушки и женщины. И опять-таки, несмотря на то, что это не по их воле, они должны сопротивляться, они должны оказывать сопротивление настолько, насколько они могут это делать. Окей, следующее, напишите, наложничество. Скажете, ну что это, пастор Лена, такое выдумала, древность, наложничество. Кто такие наложники? Наложники, ну сразу как бы такая версия, на ложе, да, лежит на ложе. Наложничество может быть и женским, и мужским. Это тогда, когда мужчина живет как бы за счет женщины, или женщина живет за счет мужчины, расплачиваясь таким образом сексом, да, расплачиваясь сексом. То есть это не просто явный блуд, но это более даже греховный блуд, потому что там нет никакой борьбы с грехом, там нету особого соблазна, то есть это все по согласию происходит. И вы знаете, как бы, ну, может быть, нам кажется, что это не современное, все это было когда в истории когда-то давно, но это сплошь и рядом, да? Как это называется сейчас, вот если сказать по современным языком? Содержанка, да? А если мужчина живет? Как?
Альфон.
Да, вот видите, вы знаете. То есть в современном мире это присутствует. В современном мире это присутствует, но скажу вам больше, когда это видишь в церкви, то есть когда пастор имеет действительно наложниц, которые просто по его вызову приходят, да, это церковь на Украине, на нашей, дорогой, да, то есть вот это ужасно. Дальше, все слышали, может быть, вы являетесь кумовьями, да, кум да кумы, там, гусака тащил, или как там эти песни поются, чесудака. Значит, согрешение, да, согрешение блудом в кумовстве, да, или с крестниками. Это вообще двойной блуд. Почему? Или, как говорят, духовные дочери или сыновья, да, по протестантским, как бы таким вот, если понятиям говорить. Почему? Потому что когда человек стоит перед Богом, и он обещает духовно блюсти этого ребенка, да, потом, не дай Бог, вступает вот с ним в половую связь, то есть это ужасное растление. Когда между собой крестные, кумовья, то это тоже является сильным грехом. Но далеко ходить не надо, и я была вообще, то есть, я не знаю, я хотела или плакать, или что мне делать. Одна из таких известных песен, которую мы пели вообще, ее пел хор одной церкви, это американская церковь, но это песня, от которой вот просто стоишь и плачешь. Человек это поет, и с таким как бы, знаете, с таким сердцем, awesome God, awesome, то есть прославляет Бога. И когда я читаю, что он в течение там нескольких лет, он со своей духовной дочерью, ну практически как с крестницей, он жил и являлся пастором церкви, и являлся как бы лидером прославления, и писал эти песни, и славил Бога, и находился в блуде с ней. И я не знаю, он, по-моему, так и остался пастором, что-то его там взяли на замечание или что. Ну вот духовная дочь, понимаете, до чего вот эти вот духовные отношения могут дойти, духовное сыновство, духовные дочери. Знаете, я хочу сказать нашим женщинам, какие вы счастливы, что у вас пастор женщин. Но это шутка, на самом деле, вы понимаете, это надо быть очень осторожным, мы об этом будем говорить, чтобы мы не подавали соблазн, никоим образом не прыгали на удочку сатаны, когда мы остаемся наедине с противоположным полом и так далее. Потому что дьявол, он будет действительно использовать разные просто вещи, чтобы нас подловить. Окей, беззаконное сожительство. Беззаконное сожительство, гражданский брак. Гражданский брак, я официально говорю, что это грех против Бога, это блуд, потому что как такого брака-то и нету на самом деле, это просто сожительство в блуде, да. И сейчас очень часто молодые люди живут и как бы хвалятся этим, они свободны, независимы, да, они хотят оставаться в состоянии свободы. Но вопрос, свободы от чего? Свободы от чего? Нету никакой свободы, потому что на самом деле люди уже поработили себя блудом, да? И вместо того, чтобы действительно все сделать так, как говорит Господь, жить в благословенном браке, да, с венчанием и так далее, они ходят по краю пропасти. Они ходят действительно по краю пропасти и таким образом просто подвергают опасности свою жизнь. Не дай Бог, они уходят с этой планеты и куда они попадают. То есть независимо от того, человек верующий, неверующий, да, жизнь в гражданском браке – это грех, это блуд. И вы знаете, на самом деле, что оно делает? Оно лишает благословений, оно лишает постоянной семьи, оно лишает нормальных отношений, которые будут благословляться Богом, благословляться, потому что вот изначально само по себе это неправильно, неестественно. Такие люди, они не могут принимать вечерю Господню, потому что таким образом они опять-таки грешат против тела Христова. Окей, следующее, гражданский брак без венчания. Если у нас есть люди в браке, которые живут без венчания, вам нужно повенчаться, обязательно. Потому что даже язычники в дохристианском мире, они не иначе заключали свой союз, как обращаясь к своему божеству. Вы понимаете, не то, что их там сочетали через власти, но они обращались к своему Богу. И я не понимаю, почему тормозят христиане, почему они не просят благословения у Бога в этом плане. Обязательно он должен быть благословлен Богом. Окей. Окей, теперь напишите «участие в блуде других». Как мы можем участвовать в блуде других? Когда мы оправдываем чей-то грех? Когда мы оправдываем? В Писании сказано «не сообщайтесь с блудниками» 1 Коринфянам 5:9. Не сообщайтесь, то есть и не кушайте, и как бы не общайтесь. Потому что таким образом, когда мы имеем общение, там, даже как бы принимаем, например, у нас есть друзья, которые находятся в блуде, да, в состоянии блуда, не хотят, может быть, жениться, или больше того, если наши друзья, с которыми мы дружим, муж, например, приводит свою подругу при живой жене, да, если мы ничего не делаем, если мы молчим об этом, да, то мы практически оправдываем их грех, да, мы практически участвуем в этом грехе. И вот Святой Дух, он ни за что так сильно не отходит, как за блуд. Как за блуд, как за вот это, знаете, все это сладострастие, когда человек плоть свою ставит на пьедестал. Поэтому вот этот грех разврата вообще, он действительно он доставляет столько радости дьяволу. Если мы с ним не боремся, то проблема, большая проблема. Напишите следующее. Попущение близкому согрешать блуд. Попущение близкому согрешать блуд. А когда мы попускаем, опять-таки, когда мы молчим, когда мы способствуем всячески, то есть наш, например, сослуживец или кто-нибудь, подруга, просит там ключ от квартиры, да? потому что им негде встретиться. Ну, в Америке такой проблемы нету, есть мотели, отели. Но, тем не менее, когда мы предоставляем помещение, когда мы попускаем ближнему, когда мы начинаем рассказывать о своих подвигах. Я думаю, вы этим не занимаетесь, но, знаете, иногда люди так рассказывают о своей прошлой жизни, и как бы уже понимаешь, что этот человек прямо сейчас захлебнется от восторга, как он прекрасно жил в грехе. Такого быть не должно, потому что мы своими рассказами можем действительно на кого-то повлиять, и человек просто получит подножку в своей духовной жизни. Итак, предоставление дома для блудных встреч ни в коем случае, сводничество для блуда. То есть, если вы понимаете, что человек серьезно не хочет строить семью, если человек ищет себе партнера, просто переспать, ни в коем случае не подставляйте другого человека, не предоставляйте ему. У меня, знаете, когда-то была мечта открыть как христианское брачное агентство. Но я думаю, это настолько щекотливая тема, это настолько, думаю, я не хочу, чтобы меня потом проклинали и моих детей, потому что действительно ты не знаешь, что у человека в голове, и как бы заниматься сводничеством. Пусть лучше будет у нас молитва, и пусть Бог сводит людей, правда? Окей. Напишите, пожалуйста, сердечная похоть. Опять-таки, блудные помыслы и представления. Вот мы говорили о том, что во сне может являться, да? Но бывают помыслы о блуде такие, знаете, одномоментные, невольные. И если христианин их принимает, не отвергает, ничего с этим не делает, не обращается к Богу, «Господь, просто освободи, очисти мою память, очисти мои глаза», да? То они поселяются, они развиваются, да? И сказано, что похоть, зачав, рождает грех. Да? И то есть это действительно как зачатие происходит. Человек смотрит, и Иакова 1.14 сказано, и каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть человек, который принимает помыслы подобные, откуда бы они ни приходили, кого-то симпатичного увидел, картинку, рекламу, сейчас по фривею едешь и там все что угодно, на кассе стоишь, да? Опять-таки посмотрел, забыл просто, Господь, помоги очиститься от этого, и чтобы оно не прорастало. Потому что мысль, она действительно, вот эта вот мысль, она зачинает и рождает грех. И опять-таки Иисус говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Окей, порнография. Здесь может быть все что угодно. Просмотр фильмов эротического содержания, чтение книг, литературы, я не знаю, насколько сейчас кто-то вообще книги читает, да, но происходит следующее, открывается дверь конкретно, это стопроцентная дверь, практически все, вот с детства, да, вспомните даже себя, когда вы первый раз увидели порнографическую картинку, друзья, наверное, принесли, да, где-то, может быть, увидели, может быть, кто-то увидел у себя в семье, у родителей, да, но это стопроцентная дверь для беса блуда. То есть посмотрел порнографию, где-то там что-то уголком глаза, может быть, мы неверующие были, мы не знали, что с этим делать, но оно крайне губительно просто сказывается потом на целомудрии человека. Если у вас дома есть, выкиньте все. Выкиньте все, чтобы этого даже не было, чтобы вам не было стыдно, чтобы ваши дети не нашли, потому что это действительно развращающее влияние, влияние на человека, на ребенка, на кого угодно. И что здесь происходит, когда мы смотрим порнографию? Наше зрение духовное, физическое растлевается разглядыванием вот этих обнаженных тел. Следующее – слух. Там же все эти стоны, там особенная музыка. Оно тоже, оно входит просто в наше естество. И знаете, потом человек уже вроде бы и замуж вышел, и женился, а вдруг раз тут услышал музыку какую-то там, энигма там, раз там, и воспоминания пошли, да, молодости. То есть при просмотре вот таких вот фильмов человек приучается к мысли еще, что все, что происходит там на экране, анальный, оральный, там секс, там с кем угодно, что это все норма, И он такой потом приходит к жене, там, к мужу, давай практиковать это. То есть мы знаем, где вообще, в какой преисподней все эти фильмы снимаются, да? И я хочу сказать, что у нас благословенная церковь, но я, знаете, просто посмотрела так, и сравнила. Вы знаете, что в православной церкви на 15-20 лет человек вообще отлучается от причастия, человек, который был в порнографической зависимости. То есть очень серьезно, почему мы об этом не говорим? Это очень серьезная вещь. И опять-таки порнография всегда побуждает к занятию онанизмом. Всегда. А онанизм – это вот именно тот круг, по которому человек ходит, и потом от этого нечистого духа очень тяжело избавиться. Окей. Следующее. Напишите «свободное» или «фривольное обращение с лицами другого пола». Знаете, это можно было еще понять, когда мы с вами были неверующими людьми, да? Ну, с кем-то там пококетничать, там поулыбаться, мужчины там, может, там комплименты там начинают заигрывать, но в церкви это не допускается, да? И в притче 6.27 сказано: «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» И дальше: «Тоже бывает с теми, кто входит к жене ближнего своего». Притча 6.29. То есть вот такое фривольное общение, знаете, всякие, может быть, короткие какие-то отношения, какие-то там комплименты и все, они способствуют быстрому, вот именно такому, знаете, падению, да, то есть это дух блуда, особенно когда никто не противостоит, он входит, женщина видит, а я нравлюсь, мужчина думает, что ему что-то позволительно, и получается вот это искушение, искушение к блудной страсти. Потом он уже ходит, он об этом думает, или она думает, да, оно уже в голове здесь просто проворачивается. То есть вот такое обращение, я даже говорила о том, что у нас, к сожалению, не всегда это получается, потому что мужчин не так много, и получается, что когда служение, когда консультирование, когда молитва за освобождение, обязательно должны быть кто-то, кто того же пола, да, то есть не должна там женщина молиться только за освобождение мужчины, вот, одна молиться, или наоборот, да, всегда нужно, чтобы рядом кто-то был. Окей, следующее, кокетство с целью прельщения иного пола, это можно сюда же точно так же, потому что кокетство – это сознательное обольщение. Я вам хочу сказать, через кокетство очень сильно действует дух Иезавели. Потому что женщина, она когда понимает, что она красивая, она может манипулировать этим. Она может контролировать. И мужчина уже как бы не может оглянуться, и уже все, он попал в сети. В сети Иезавели. Это такой, знаете, дух очень неприятный. Окей, кокетство может быть, когда мы подчеркиваем разные части нашей одежды, то, что касается женщин, декольте, короткие юбки и так далее, то есть легкомысленная одежда, какие-то позы, которые соблазняют, то есть это все будоражит мужчин, да? Сестры, мы это делать не будем, мы все будем одеваться со скромностью, аминь, и все сестры скажут аминь. Окей, напишите: матерная брань, ее одобрение, ее слушание. Колоссянам 3.8 сказано: «Отложите сквернословие уст ваших». Этот грех настолько существенный, знаете, мы даже не осознаем. И с ним бороться нужно действительно через освобождение. Очень часто человеку нужно освобождение, освобождение от этого, потому что, опять-таки, человек, он проклинает маму свою, вспоминает, проклиная свои половые органы, на кого он говорит, он проклинает своих потомков. И, как правило, люди, которые в этом просто сидят, у них ранние проблемы с импотенцией, ранние проблемы просто с болезнями в половой сфере, и поэтому, если мы этого не хотим, будем очищать свои уста. Окей, чертыхание. Чертыхание – это тоже можно к мату сюда отнести. Но я была вчера вообще настолько удивлена, увидела. Сергей Журавлев поставил. Кто видел марш, чертовский марш в Чернобыле? Кто видел? Не видел?
Нет.
Ой, это ужас, товарищи. Смотрите, когда Чернобыль взорвался, где-то за несколько дней до того, как произошел взрыв, все работники, не знаю точно, все работники Чернобыльской атомной станции. У меня там сестра работает. Хочется мне ее спросить, но я все время, как ее спрашиваю, она мне ничего не говорит. У них, наверное, какая-то подпись о неразглашении вообще, что происходит. Где-то за день или вот за два у них был парад. Чертовский такой парад. Что они сделали? Значит, женщины, мужчины поодевались, значит, в ведьм, в чертей, там, значит, была, они пригласили, очень много пригласили там академиков с этих всех атомных этих дел, как бы, и они, ну, такое, знаете, как шествие сделали, раньше были маевки, да, это взрыв когда был, 26 апреля, да, когда в Чернобыле. Ну и вот, наверное, в предшествии майских праздников они решили сделать такое. И было шествие, очень много людей, именно вот, наверное, самой станции, может, со Славутича. Они ехали, значит, на машинах, на всяких там повозках, кто там сидит, значит, огонь разведен, и, значит, он в этом, в котле таком как бы жарится. Здесь идут, значит, мужчины, одетые в чертей, там, с хвостами, с рогами, женщины там в бикини идут, типа как ведьмы. И что интересно, умные люди сидят там такой, как, знаете, как бы как парламент такой, и там академики наук, там по атомной энергетике. И такие вещи говорят, идут, значит, они несут такой транспарант «Черт с нами». И вот, вот представьте, что через несколько дней случается вот эта катастрофа, да, которая до сих пор откликается. И просто действительно, что, ну, там такие надписи: «Черт с нами, без греха не вытащишь рыбку из пруда», и вот эти вот ведьмы как бы вот возле этих академиков крутятся, и все радуются, музыка гремит, в общем, вот такое было шествие. Кто об этом говорил вообще? Действительно, люди прокляли себя, да прокляли не только, прокляли всю Украину, но и на пол Европы, и действительно случилась такая авария. Наши слова, которые мы говорим, они все воплощаются, они все реальны вообще. Что мы говорим? Проклинаем ли мы? Призываем ли мы сатану, черта? Или мы благословляем вообще? Пусть каждый себе задаст этот вопрос. Пусть каждый задаст этот вопрос. Окей. Следующее. Исполнение или прослушивание страстных песен. Страстных песен о любви особенно. Скажете, ну что здесь такого? Ну такие исполнители, ну поют о чувствах и так далее. Знаете, скажу я вам, послушала я тут недавно, Меладзе поет там песню такую, заслушаешься, хочется вот снова и снова просто переслушивать, понимаете? Я хочу сказать, что действительно мирские песни — это не что иное, как вот голос страсти. И, как правило, этот голос страсти, он вне брака. Вы много слышали, чтобы кто-то пел: «О, жена моя, как я тебя люблю, там, я тебя благословляю». Много таких песен. Скорее всего, только на христианских свадьбах можно услышать. А в основном это все о связи вне брака, да, какая-то любовь. И сказать, что там воспевается любовь, о которой говорит Бог, о которой, за которой, за людей он пошел на крест, говорится ли там действительно об этой любви, я не думаю. Это больше действительно любовь эротическая, любовь к плоти, к телу, ну, к душе, душевная, да. Но я хочу вам сказать, это очень сильно засасывает. И мне когда-то Оксана сбрасывала очень хорошее свидетельство. Женщина, у нее имя такое вот прибалтийское, и эта женщина, она была певицей романсов. И знаете, романсы, ну, как бы о чем они поют? О несчастной любви, как правило, да. Кто-то бросил кого-то, изменил и так далее. И вы знаете, ее жизнь просто точка в точку повторила вот все то, о чем она пела. Как это ни странно, у нее она пережила рак потом очень сильный, Господь ее чудесно исцелил, она пришла к Богу, сейчас пастор в Италии. Очень сильное свидетельство. Но как бы что пою, то и имею, да? И, конечно же, та музыка, которая сейчас нас окружает, я хочу сказать, что на самом деле вот музыка, которая звучит в клубах, в барах, на дискотеках, она иногда доходит до 120 децибел, когда человеческий слух настроен только на 50 децибел. И когда вот это, особенно со светом, вот эти строуб, вот эти вот лучи света, они настолько психику человека отключают, что человек приходит в отупенение вообще. И у человека происходит, знаете, как наркотическая вот эта вот зависимость. Ему хочется еще, еще, еще. И вот это техническое оснащение, которое на всех этих, оно опять-таки несется подспудный месседж, да, что все тебе можно, все позволительно, хочется секса, хочется алкоголя, чего угодно. То есть музыкальный ритм, он очень связан со слухомоторным аппаратом. И вот через музыку дьявол действительно он может очень-очень сильно растлевать и влиять на людей. Окей, значит, это современная музыка, про это можно говорить, наверное, отдельную тему. Опять-таки, посещение стрип-клубов, варьете, всяческие театры, там, эстрадные и так далее. Вы знаете, это все могло быть у нас, но тогда, когда мы посвящаем свою жизнь Богу, вот это все душевное, оно может быть очень развращать, оно может очень развращать нашу душу, очень просто действительно возбуждать и развращать нас. Напишите, пожалуйста, украшения дома, особенно в спальне, с соблазнительными картинами и статуэтками. В притчах сказано: коврами убрала постель свою разноцветными тканями, спальню надушила смирную алоею, насладимся любовью. Знаете, можно все украшать, но все в меру. Но тогда, когда, знаете, картины, статуи, которые растлевают ум, обаяют наше зрение, да, они просто могут нести за собой конкретный дух, дух блуда, да, дух похоти. Поэтому пусть будет лучше убрано скромно, но чтобы не было там всяких, знаете, статуй и картин с непонятным характером. Окей. Сейчас напишите грехи холостых. Грехи холостых. Как холостые люди, которые не замужем, не женаты, они могут грешить? Во-первых, мы с вами никогда не должны никому препятствовать вступать в брак. Если мы только видим, что там что-то незаконно, да, если мы имеем что-то против партнера или что-то такое. И часто, когда вот происходит венчание в американских церквях, если вы прислушивались, я не знаю, как в православной есть или нет, но там говорится, из всех присутствующих, имеет ли кто-то что-то против этого брака, да? И любой человек, который имеет что-то против жениха или невесты, да, и он понимает, что это не должно состояться, он может встать и сказать. То есть, но как таковое препятствие браку чинить не нужно, потому что действительно, если люди по согласию вступают в брак, это угодно Господу. Угодно Господу. Опять-таки сказано в Писании: не становись под одно ярмо с неверным. То есть брак с человеком, который не является христианином, да, это уже на самом деле это идет просто проклятие в твою жизнь. И поэтому в этом плане нужно быть очень и очень осторожным. Окей, брак без участия, без родительского благословения. Почему так важно родительское благословение? Потому что родительское благословение имеет огромную духовную силу. И мы видим с вами, как вообще за родительским благословением просто трепетали все вот патриархи, праотцы, да, все мужи веры. Для них это было очень важно. Потому что муж и жена, они, конечно же, соединены в браке по образу, как Иисус Христос и Церковь, и они имеют благословение, как Бог Отец благословляет этот союз, да, точно так и родители должны благословить. Но, конечно же, если родители против конкретно и там строят какие-то козни, это уже может быть индивидуальная какая-то ситуация. Дальше брак в близком родстве, искание брака в близком родстве. Церковь как бы не приветствует браки с двоюродными, троюродными братьями, сестрами, потому что на генетическом уровне это неправильно и идет нарушение просто. Может быть, это позволялось в древности, но сейчас, так как уже много всяких генетических отклонений может быть, то сейчас это не приветствуется. Сейчас это, ну, даже является как плоское, просто так, не плоское, но как преступление. Окей, супружеские отношения до венчания. Мы уже говорили немножко об этом. Ну, часто говорят, ну, мы же вот как бы уже как бы зарегистрировались, почему не иметь отношений? Да все-таки до венчания нельзя иметь никаких отношений, да? И желательно, чтобы это все было освящено Господом. Окей, следующее. Вот это, может быть, касается как бы тех, кто, вот, может быть, вступать будут. На самом деле венчание – это очень сильная такая церемония, и это в духовном плане, это одно из таинств считается в церкви, да, точно так, как вечеря, мы не знаем, что происходит, как, но причастие – это одно из таинств, которое мы до конца не понимаем, но мы по вере это делаем. Точно так же венчание, водное крещение – Венчание – это таинство. И вы знаете, когда я смотрю, что насколько вообще свадьба – это какой-то кошмар. Вот в Америке там за год, за два готовятся вместе уже, как бы люди могут жить, но на самом деле к венчанию нужна подготовка духовная тоже. То есть просто относиться к этому с трепетом. Я знаю, что венчались очень многие в Советском Союзе, и потом точно так же разводились. Ну и чего судить людей, потому что никто не просвещал, никто не говорил, не было никакого консультирования и так далее. Окей, дальше напишите грехи, встречающиеся в супружеской жизни. Ефесянам 5:28. Давайте мы откроем. Значит, Писание говорит, что муж и жена – это одна плоть, да? По Слову Божьему, это одна плоть. И любовь, она должна быть не просто дружеская, но подобна любви Христа к церкви, да? Точно так же церковь, она предана Иисусу Христу. И Ефесянам 5:28 – так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену, любят самого себя. То есть, получается, мужья, которые не любят своих жен, они не любят себя, да? То есть, им нужно научиться... Первое – любить Бога, любить себя. И мало может дать мужчина, который не любит себя. Он должен разобраться, скорее всего, в себе сначала. И, как правило, когда происходят первые года совместной жизни, наполнено любовью, наполнено пониманием, но потом происходит охлаждение, да? А может быть даже и ненависть, неприязнь и так далее. Но опять-таки, если люди верующие, всегда перед глазами пример отношений Христа к церкви, да, и, может быть, опять-таки вспомните эту пирамиду, что сексуальная верхушка – это всего лишь верхушка, но перед этим это и смирение, это и прощение, это, может быть, где-то нужно промолчать, когда тебя что-то раздражает и так далее, и это непросто, но в Писании много говорится о терпении, о кротости, да. И вот эти все вещи, они действительно в нас должны развиваться, чтобы помогали нам просто преодолевать вот это все наше плотское именно в отношениях с супругами. Окей, дальше. Супружеские отношения во время пребывания женщин в период менструации. Нельзя этого делать. Нельзя, потому что это нехорошо для ее организма. И опять-таки... происходит как просто осквернение, то есть это время, когда женщина, она должна воздерживаться от этого. Невоздержание от секса во время поста, да, вот человек берет пост, и в Писании сказано, что, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. То есть здесь идет как прямая заповедь такая, что во время поста воздерживаться. Окей, самовольный развод. Знаете, интересно, опять-таки, по каким причинам вообще развод разрешается, потому что, как правило, люди очень часто могут бросаться этими словами, ну все, разведусь, я развожусь, да, и то есть не сошлись характерами, слышали такое выражение, не сошлись характерами, никто и не предполагал, что будут одинаковые характеры, когда мы вступаем в брак, да, но в состоянии, в брачных отношениях мы и как раз оттачиваем друг друга, смиряемся, формируемся и так далее. И я как бы тоже немножко смотрела, что разрешается развод в случае прелюбодеяния, ну, измены, и в случае смерти, да? Это как бы официально понятно, что развод разрешается. Но опять-таки мы не православная церковь, но интересно, что говорит церковь православная. Значит, они разрешают развод, кроме прелюбодеяния, и также, когда человек находится в тюремном заключении, или когда он потерян, то есть отсутствует более 5 лет, да, но опять-таки это по согласию супругов. Потом, когда человек заболевает каким-то заболеванием, что он не в состоянии заниматься сексом, да, когда человек, например, находится в тюремном заключении на длительный срок, он лишается всего состояния, вот они разрешают расторгать брак, да? Тогда, когда происходит, может быть, душевная какая-то болезнь, что с человеком жить невозможно. Да, или когда человек просто уже оставил супругу или супруга, в таком случае разрешается развод. Ну и также, когда человек находится в сильной зависимости, потому что это действительно тяжело жить с человеком в алкоголизме или наркомании, когда человек в сильной хронической зависимости. И вот это то, что говорит православная церковь. Мы не православная церковь, но это заставляет задуматься, да, потому что у каждого действительно индивидуальное положение. Но что интересно, Матфея 19:6-9 сказано, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Почему так больно видеть разводы пастырей и верующих людей? Потому что одно дело, когда люди разводились до прихода к Богу, да, каждый жил как хотел, делал что хотел, и там не сложилось, развелись. Но когда разводы уже людей глубоко верующих, да, то есть просто кто-то уже просто give up, не захотел дальше строить и, может быть, ну, совершил какое-то прелюбодеяние, то есть вот это действительно это больно. Окей, дальше. То, что грехи происходят в браке, да? Разглашение перед посторонними супружеских разногласий. Смотрите, Матфея 12:25. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». То есть, если жена ропщет на мужа, если муж ропщет на жену, да? Рано или поздно это просто, эти жалобы, они просто разрушат этот брак. И что тогда? Что тогда, как бы, кому эти жалобы помогут? То есть мы должны решать наши проблемы, то, что касается нашего брака, внутри брака. Окей, дальше. Разглашение в супружестве тайн родительского дома или же своей прежней жизни. То есть мы вышли все из семей, и, может быть, какие-то у нас были там вещи, какие-то конфликты, да? И нам очень хочется этим поделиться, но мы должны это оставить все в прошлом, потому что в Писании сказано, Ефесянам 5:31, «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей». И получается так, что мы не должны оставить родителей, чтобы вообще про них забыть, но какие-то вещи, которые были там, их совершенно не обязательно разглашать супругу своему или супруге. Окей, оставление жены или мужа во время болезни. Во время болезни или какого-то несчастного случая. Брак делает единым двух людей, да, которые были раньше чужие, он превращает их в самых родных и в самых близких. И вот в идеале это как две половинки яблока, да, две половинки одного целого. И когда особенно при венчании молодожены причащаются и пьют из одной чаши, то это говорит о том, что они весь свой жизненный путь они соединили через кровь Иисуса Христа, и радости, скорби, они все это будут делить пополам. Поэтому это есть предательство, когда человек попадает или в аварию, или что-то случается, какая-то болезнь, и супруга или супруга уходит от него. Окей, дальше. Мы должны также уважать и помогать родственникам наших супругов, потому что они получаются частью нашей семьи. Конечно же, бывают родственники, там, пьяницы, может быть, лентяи, да, которым бесполезно помогать. Вот. Но есть такие родственники также, которые приходят и разрушают жизнь семейную. И здесь нужно быть очень осторожным, то есть очень индивидуальным. Окей, дальше мы напишем такое. Грехи по отношению мужа к жене. Сколько времени у нас, Марина? Сколько уже пишет? Окей, значит, мы останавливаемся. Так мне хотелось об этом еще поговорить, но мы на этом остановимся, потому что очень много материала, но одно то, что сегодня было сказано, мы понимаем, насколько эта сфера важная в жизни человека, да, насколько это может стать действительно открытой дверью просто для дьявола. И мы сами не понимаем, каким образом человек мучается, страдает. На самом деле, знаете, часто люди говорят, ну вот, мне открылись какие-то вещи, которые были в прошлом, они меня мучают. Если они открылись, покайтесь, отдайте это Богу и двигайтесь, не сосредотачивайтесь на этом. Потому что очень часто человек может впасть в сильное самоосуждение или до такой степени вспоминать свои прошлые какие-то вещи, которые, наоборот, будут доставлять ему удовольствие, понимаете? То есть здесь нужна мудрость от Господа. И поэтому давайте мы сейчас будем молиться, встанем. Если вас сегодня касалось это слово, мы говорили много о порнографии, о блуде, о рукоблудии. Все эти вещи достаточно распространены сейчас в нашем обществе и в церкви в том числе. И мы должны понять, что одной молитвы может быть недостаточно. Мы должны действительно постоянно быть на страже, не давайте место дьяволу, да? Противостаньте ему, сказано, он убежит от вас. Давайте мы будем молиться, просто действительно в покаянии приходить к Богу. И опять-таки, если кого-то сегодня просто касается, все то, что Господь говорил, да, там, вырви глаз, вырви руку, мы понимаем, что это все прообразы, но тем не менее, если есть такие моменты, когда мы позволяли где-то себе задерживаться дольше, чем надо, да, на каких-то вещах, которые не приносят целомудрия, не приносят чистоты, да, нужно это отдать Господу. Точно так же наши уста, как мы говорим вообще, каким образом мы действительно несем Божье присутствие в жизнь нашу, в жизнь наших детей, в жизнь наших ближних. Пусть Господь очистит наши уста также сегодня. Дорогой Господь,